Дневник Уолтона. Продолжение. 26 августа 17 года. Теперь, Маргарет, когда ты познакомилась с этой удивительной, наполненной ужасами историей, не испытывала ли ты такого чувства, будто у тебя от страха кровь застывала в жилах? Нечто подобное сейчас испытываю я. Иногда, охваченный внутренней душевной борьбой, он не мог продолжить свой рассказ, а порой его голос вдруг ломался, и он с трудом произносил слова, наполненные душевной болью. Его красивые и добрые глаза то излучали негодование, то, подавленные грустью, тлели в безграничной печали. Временами он овладевал выражением своего лица и своим голосом, и о самых ужасающих случаях рассказывал совершенно спокойным тоном, не выказывая какого-либо волнения. Затем он вдруг взрывался, подобно вулкану, лицо его мгновенно изменялось, и он в дикой ярости выкрикивал проклятия своему преследователю. Простая логика и безупречная последовательность его рассказа свидетельствуют о его правдивости. Однако для меня наиболее очевидными фактами его правдивости являются письма Феликса и Софи, которые он мне показал, а также появление монстра, которого я видел с нашего корабля. Таким образом, этот монстр реально существует? И я не могу в этом сомневаться, хотя меня при этом не покидают чувства удивления и восхищения. Мои попытки узнать у Франкенштейна подробности того, как он создавал свое творение, были безрезультативными, и на мои вопросы он обычно отвечал: «Вы сошли с ума, мой друг, и куда только может завести вас необдуманное любопытство? Вы бы тоже создали демонического врага для себя и всего мира. Бросьте вы это, взгляните на мои несчастья и не ищите ничего подобного для себя». Обнаружив, что я записываю его рассказ, Франкенштейн попросил показать мои записи ему и сам корректировал их во многих местах, главным образом добавляя жизненности и смысла в свои диалоги с монстром. «Поскольку вы собираетесь сохранить мой рассказ, — сказал он, — я хотел бы, чтобы его читали в неискаженном виде. Эту историю, самую удивительную из всех, какие только можно себе представить, я слушал в течение недели. Все это время мои мысли и чувства были целиком заняты моим гостем, его рассказом и его возвышенными и благородными манерами. Мне хотелось облегчить его душевное состояние, однако мог ли я давать житейские советы такому несчастному человеку, лишенному всякой надежды на утешение? Нет, конечно, нет. Радость его измученной душе могло бы принести сейчас только успокоение в смерти. Определенное успокоение ему, правда, приносит одиночество и забытье, в котором он общается со своими родными и друзьями, и этим ослабляет давящий на него груз несчастий и волнения, которые у него вызывают думы о мести, так как он считает, что общается не с воображаемыми, а с реальными людьми, приходящими к нему откуда-то издалека. Эта вера заставляет и меня серьезнее относиться к его фантазиям и считать их заслуживающими почти такого же понимания, как и реальность. Наши беседы не всегда ограничивались только его историей и несчастьями. Он проявил обширные знания и глубокое понимание в любом литературном аспекте, которого мы касались. Его красноречие отличается убедительностью и человечностью. Когда он рассказывает о каком-нибудь трогательном случае и старается донести до слушателя свои чувства жалости и любви, у меня неизменно наворачиваются слезы на глаза. Как должно быть, он блистал во времена своего преуспевания, если он так благороден и великолепен сейчас, когда близок к гибели? Он, мне кажется, знает себе цену и размеры своего краха. Однажды он сказал: «Когда я был моложе, я верил в свое великое предназначение. Я способен глубоко чувствовать и в то же время рассудительно делать выводы. Благодаря этому я приспособлен достигать в своей работе больших результатов. Такая высокая самооценка позволяла мне продвигаться намного дальше по сравнению с другими, так как я считал преступным скрывать данный мне и полезный для людей талант. То, что я создал, как-никак, а способное чувствовать и мыслить существо дает мне право не становиться в один ряд с другими обычными творцами. Однако эта мысль, которая питала мои амбиции в начале карьеры, сейчас годна лишь на то, чтобы еще глубже погрузить меня в отбросы. Все мои планы и надежды превратились в пыль, и, подобно архангелу, претендовавшему на всемогущество, я заслужил лишь вечный ад. Наряду с живым воображением у меня были большие способности к анализу и практической реализации. Объединение этих качеств позволило мне замыслить и осуществить создание человека. Я и сейчас без волнения не могу вспоминать о тех мечтах, которые овладевали мной в процессе этой работы. Мыслями я витал в облаках, то восхищаясь своими способностями, то воображая результаты, которые они могут принести всему человечеству. Мое сознание с самого детства было заполнено высокопарными надеждами и амбициями, и от этого горечь моя сейчас становится еще сильнее. О, если бы вы меня видели тогда, то сейчас не узнали бы меня в этом падении. Плохое настроение вообще редко меня посещало, и меня всегда несла вперед мысль о своем высоком предназначении. А теперь я так низко пал и уже никогда не поднимусь. Как я могу потерять теперь такого восхитительного друга? Ведь я всегда о нем мечтал. Я искал того, кто бы был по духу таким, как я, и любил меня. И вот в этих безлюдных пустынных краях я нашел его. Но боюсь, что, узнав ему цену, я его потеряю. Я пытался навести его на мысль, на поиски в жизни компромиссных решений, но он отверг мою попытку. «Благодарю вас, Уолтон», — сказал он, — «за ваши добрые намерения улучшить состояние такого несчастного человека, как я. Но говоря о новых знакомствах и увлечениях, вы полагаете, что другие люди смогут заменить места ушедших? Сможет ли кто-нибудь другой заменить мне Клерваля? Или любая другая женщина сможет стать для меня Элизабет? Даже если наши привязанности не сильно изменятся при замене их другими, еще более сильными, все равно товарищи нашего детства всегда будут в наших сердцах пользоваться несравнимо большими преимуществами, чем более поздние наши друзья. Они знают наши детские увлечения, которые, хотя и могут со временем изменяться, все же никогда не изменятся коренным образом. И они могут судить о наших действиях с большей определенностью, поскольку будут видеть их целостную картину и их мотивы. Сестра или брат никогда не смогут заподозрить друг друга в обмане или фальши, если ничего подобного никогда не проявлялось раньше. В то же время любой сторонний человек, хотя и являющийся их другом, пользующимся их большим доверием, несмотря на сильную привязанность к нему, может вызывать у них подозрения. У меня были друзья, дорогие мне не только по складу характера и близости общения, но и своими достоинствами. Однако, где бы я ни был, меня повсюду сопровождали только мягкий, успокаивающий голос Элизабет и ободряющие слова Клерваля. Их больше нет, и выжить в таком полном одиночестве я смогу, руководствуясь только одним чувством — чувством долга уничтожить своего врага. Если бы я занимался каким-нибудь делом или проектом, обещающим принести пользу человечеству, я бы смог жить ради его осуществления. Но мое предназначение заключается в другом. Я обязан преследовать и уничтожить существо, которому я дал жизнь, и на этом мой жизненный путь будет завершен.